Есть, о нем говорили еще и раньше, но в широкое словоупотребление, в масс-медиа, оно вошло в связи сначала с операцией в Крыму, затем в Донбассе, и вот сейчас в связи с войной в Сирии. Гибридная война. Что это такое, гибридная война? Война, где меньше стреляют и больше разговаривают. Война с использованием постиндустриальных технологий. Война информационного века. Обо всем этом мы поговорим сегодня с нашим экспертом. Это Александр Иванович Неклеса, руководитель группы Intel ROS, интеллектуальная Россия. И в прошлом, что особенно интересно для нашего эфира, управляющий службы стратегического анализа МАПО МИГ и эксперт Совета обороны Российской Федерации. Ну, гибридная война, для начала скажите, что это? Вот Крым — это что? Та самая гибридная война, о которой так загадочно говорили руководители Министерства обороны?
Да, достаточно очевидный случай. Но интерес, по-моему, представляет то, что это единственный случай, но не единичный. Это представление достаточно серьезного переворота в военном искусстве. Это переворота в нашей жизни. И знаете как, гибридное слово, ведь на самом деле своего рода синоним к понятию сложный, комплексный.
В чем гибридность? Гибрид чего и чего?
Гибрид той ситуации, которая создается в постиндустриальном мире. Когда у нас теряется прежний категориальный аппарат, теряется прежнее соотношение между дисциплинами, теряется точное определение, что такое война. Война, знаете, как мы представляли, война. Есть агрессор, который нападает на некоторую территорию. Другая сторона начинает ответные военные действия. Образуется коалиция, происходят бои и наступает победа. Вот эта очевидная ситуация, она приобретает новые формы. Я бы выделил два качества. Первое – это подспудная война. Это война неочевидная, которая ведется новыми средствами. А второе качество, что это вот то, что я сказал, гибридное как сложное. Очень сложно организованное пространство. Сложное пространство у нас организуется в экономике. У нас достаточно сложная и изощренная политика. Вообще то, что раньше кодировалось как переход от индустриального мира к постиндустриальному.
То, что Элвин Тофлер, который, собственно, отец названия нашей программы «Футурошок», называл третьей волной вот эти волны, третья волна постиндустриальной войны.
По-моему, это были своего рода булавочные уколы в новую ситуацию. Потому что, посмотрите, вообще интересная проблема категория определение. Вот индустриальный мир мы представляем. Индустриальное поточное производство, такой механицизм определенной жизни.
Вот первое индустриальное,
а что такое постиндустриальное?
Вот то, что нашим слушателям, чтобы понять. Первая индустриальная война, насколько вот я немножко пытался вникнуть в эту проблему, по-моему, считается гражданская война в США и вот эта вот тактика выжженной земли генерала Шермана, когда он шел и, так сказать, уничтожал штат за штатом всю инфраструктуру, дома, заводы. И затем уже, конечно, англо-бурская война, да, пулемет, Первая мировая война, танк, аэроплан и вершина индустриальной войны – это что там, Курская битва, да, огромные танковые армии. Вот это индустриальная война.
В принципе, да, индустриальная война, которая представляет из себя сложный технологический процесс с определенным образом организованной массированной логистикой, ведущая к оккупации территории, разгрому противника, установлению на оккупированной территории нового порядка. Вот это да, да, действительно, это предприятие. Это предприятие, я прошу прощения за такое переключение сюжета, но это своего рода завод, который работает по определенной системе, имеет различные цеха. Это все в определенном смысле очевидно, достигается определенный конечный результат. Я остановил цепочку перехода от индустриального к постиндустриальному на самом этом понятии постиндустриальное, потому что мы в последнее время очень часто пользуемся этими префиксами пост, нео, транс, анти, которые нам на самом деле говорят только одно, вне зависимости от того, какой префикс мы употребляем. Они говорят о том, что мы имеем дело с новым явлением, но его сущность не расшифровывается. Но последнее время понятие постиндустриального, оно так начинает уходить в сторону. Появляется содержательное определение. Один из синонимов этого содержательного наполнения новой конструкции мира, нового содержания мира – это гибридный мир. Хотя используется на самом деле другое слово.
Слушай, но гибридный, да, тоже
комплексный.
сложный мир. Но, мне кажется, это все равно тоже слово гибридное, оно немножко уводит, оно не содержательное. Вот если бы сказали информационная война...
Информационная – это опять дисциплинарный.
Ну, да, мы ограничиваем,
подход.
Да.
А здесь в том-то и дело, что здесь на первый план выходит суммирование всего, что можно суммировать. Это как бы наука, которая основана не в прежней дисциплинарной рамке, а перед которой ставится задача, и эта задача достигается. А между постановкой и результатом находится черный ящик. То есть могут использоваться самые различные средства, потому что критерий – эффективность. Вот новые способы достижения эффективного результата.
Какая первая гибридная война была? Война нового типа. От чего нам начать отчет?
Вы знаете, гибридная война – понятие не новое. Это достаточно вызывающее заявление. Хотя вот сейчас общий тезис, что появилось новое явление – гибридная война. Она не новая, но она актуальная. То есть только сейчас это понятие приобретает актуальность. Был замечательный русский военный профессор. Сейчас его все чаще и чаще вспоминают. Месснер. Он последний начальник штаба Корниловской дивизии. Скончался в 1974, если не ошибаюсь, году. Так вот, в 60-е годы он выпустил несколько книг, сутью которого был анализ явления, которое он назвал «Мятеж-война». И очень много параллелей, очень много сопоставлений, связанных с тем, что мы сейчас называем гибридной войной. На чем он основывался, отвечая на ваш вопрос? Он анализировал, во-первых, постреволюционный опыт. Те войны, которые развивались в течение 20-х годов. Испанская война, война в Испании в
30-е годы. Да и наша гражданская война.
В том числе, да, и это.
С крестьянскими восстаниями слитые.
Но интереснее, когда он от мятеж войны, в смысле революционных ситуаций, переходит к более традиционным именно военным категориям и начинает отмечать вот эти вот явления, которые прояснились, проявились, и для него, как человека, пережившего действительно гражданскую войну, были очень очевидны, он их переводит в военную сферу, что тогда было совсем не очевидно. И его работа выходит... Первое. В 60-м году. То есть, что здесь важно? До вьетнамского конфликта, до вьетнамской войны образцы гибридной войны, в том смысле, что характерные черты, появляются буквально в те годы, послевоенный период, начиная с Корейской войны.
Очень интересно, вот вы упомянули, мне пришло в голову новый совершенно через 100 лет почти, после него пишет нынешний теоретик войны Мэри Калдер. Угу. Здесь, наверное, ее книга знаменитая «Новые войны. Насилие, организованное насилие в современном мире». Это фактически учебником стали. И вот она вводит вот этот термин «новая война» буквально то же самое, о чем пишет корниловский генерал. Война, которая стирает границы между, собственно, военными действиями, вооруженными восстаниями и массовым нарушением прав человека и организованной преступностью. Вот еще вот эти вот четыре компонента, война, которая стирает. Это, в принципе, то же самое?
Для появления этого явления были серьезные, я бы сказал, тектонические основания. Пожалуй, центральным основанием это было появление ядерного оружия. Появление ядерного оружия заставило пересмотреть все предыдущие концепции ведения военных действий. Ядерное оружие сыграло очень двусмысленную роль. С одной стороны, очевидную позитивную роль она остановила новую горячую войну. Ну, это мы все видим, и это то, что у нас на поверхности, то, что у нас в сознании. То есть это был колоссальный инновационный стимул в развитии военного искусства – искать косвенные пути действия. Отсюда появление косвенных военных действий, локальных войн, информационных войн, совершенно новый уровень диверсионных и операций и активных мероприятий. То есть появилась необходимость достичь прежних целей, то есть подчинения противника за счет новых средств, не прибегая к той эскалации, которая могла бы на определенном этапе привести к срабатыванию той самой красной кнопки и применению ядерного оружия. Причем это обстоятельство понимали все стороны, ну, обе стороны.
То есть впервые создано оружие, смысл которого в том, что оно никогда не применялось. Как бы антиоружие.
Вот хотелось бы, чтобы
такое апофатическое.
Тут интересно проанализировать весь опыт 20 века как определенного рода проекта. Потому что в 20 веке, как я это вижу, было заложено три серьезных проекта. Первый – создание новой системы мироустройства. Вот в начало 20 века сокрушаются континентальной империи. В середине 20 века сокрушаются морские империи. То есть идет процесс, который называется national building. Создание системы национальных государств. Национальные государства существовали и до этого, но их было достаточно небольшое количество. Система национальных государств. Вот политическая...
То есть взрывной роль ООН, взрывное количество государств, членов ООН,
просто,
да?
Просто новая система мироустройства.
Типа там с 40 до 200.
Второй элемент – преобразование экономики. Оно началось в начале 20 века. Появилась совершенно новая формула экономической деятельности, которая создала изобилие дешевых предметов. Мы очень часто неправильно толкуем Великую депрессию в Соединенных Штатах. Это был кризис изобилия. Такое количество предметов, что не нужны были рабы. Но что нас интересует? Что в результате этого процесса была создана глобальная экономика, глобальный рынок, отсутствие тарифных. Этот процесс тоже удался. И третий процесс – делегитимация войн. То есть война как законное средство, а до 20 века это было законное средство политики, она стала незаконным средством, она исключалась. И вот здесь этот процесс налетел на риф. На тот риф, который я обозначил, на создание ядерного оружия. Он не был закончен. А мыслилось новое мироустройство, которое означало новую модель мира и тот самый конец истории. Конец истории не состоялся. Мы вступили во второй такт какой-то человеческой драмы, где тот предмет, о котором мы говорим, военное искусство, военные операции приобрели иной сложный характер.
Вот интересный очень момент – делегитимация войны. Это, как я понимаю, действительно, после Второй мировой войны, это записано в основополагающих документах Организации Объединенных Наций. Угу. Но, собственно, куда мы шли, 70 лет ООН сейчас, да, развязываются же войны, они пускай так не объявляются, как иду на вы, как классические войны прошлых веков, но, тем не менее, скажем, война с терроризмом. Сейчас вот идет речь о создании коалиции против исламского государства.
Совершенно верно.
Насколько легитимны тогда эти войны?
Мы вступаем в какой-то новый мир. Он в значительной степени отличается от тех сценариев, которые существовали 50, 40, 30, 20, ну, боюсь, даже в меньшее количество лет. Они были все-таки достаточно оптимистичными. И вот вы упоминаете несколько раз международные организации. А сейчас появляется понятие «мыльный пузырь» международных организаций. Или выражение, так называемое мнение мирового сообщества. То есть это мнение мирового сообщества, оно играет все меньшую и меньшую роль. Мир становится, пожалуй, даже более жестким, потому что развитие этих косвенных методов господства, оно достигло определенного технологического уровня. Разные стороны по-разному стали говорить об этом феномене гибридная война. Гибридная война не просто актуальное понятие. Это понятие, я бы сказал, телескопическое, потому что в разных ситуациях для различных субъектов оно означает разное содержание. Посмотрите, с одной стороны, гибридная операция, гибридная война – это смешение разного рода инструментов, регулярных войск, партизанских действий, герильи, разного рода комбатантов.
Оргпреступности.
Да. И даже можно сюда сказать, подключить и косвенные методы, и так называемый soft power, использование информационных технологий. Но это все равно, это очевидное действие. Это для определенного класса субъектов. А если субъект социально более развит, то он может использовать методы, не декларируя военные действия. В первом случае, впрочем, тоже их можно так явно не декларировать, но они все равно выходят на поверхность. Можно не декларировать военные действия, можно военные действия выполнять при помощи средств, которые никак не связаны для нас с понятием военных действий.
Но вот о способах этих военных действий мы продолжим наш разговор с Александром Ивановичем Неклесовым. Оставайтесь на Радио Свобода. В эфире программа «Футурошок». Программа о человеке перед лицом технологических и социальных изменений, о будущем, которое уже наступило. И вот часть этого наступившего будущего – это новое понятие гибридной войны, о котором сегодня нам рассказывает Александр Иванович Неклесов, руководитель группы Intel Ross, интеллектуальная Россия, а в прошлом управляющий службой стратегического анализа МАПО МИГ. Ну вот мы пытаемся приблизиться к пониманию того, что, собственно, происходило с одной стороны в Крыму, на Донбассе, а с другой стороны, вот касательно гибридной войны, Исламское государство. Вот я сейчас все большим, уже не первый раз в этой студии мы об этом говорим, все большим изумлением смотрю на какие-то совершенно новые социальные, технологические, организационные формы, которые возникают в связи с ИГ. Вот ИГ, то, что делает, это тоже гибридная война?
Вы знаете, когда я упомянул о том, что прежняя модель мира не получилась, и о том, что сейчас происходит определенное отрезвление от того оптимизма, который присутствовал во второй половине 20 века, ну вот я имел в виду в том числе и такие явления, как исламское государство. По-моему, феномен исламского государства еще окончательно в своей тревожной полноте даже не осознан. У нас связывается исламское государство с такими явлениями, как Аль-Каида и так далее. Но есть принципиальная разница. Аль-Каида и же с ними, это было подпольное террористическое движение.
Сеть.
Что мы имеем сейчас? В каком смысле сейчас мы тоже имеем сеть. Но эта сеть не подпольная. Это легально существующее образование.
А территориально? Туда люди едут?
С подвижной территориальностью. Тысяч. Даже более того, она не просто подвижная, границы такие, меняющиеся все время. На какую-то карту посмотришь и видишь, что несколько по-другому расположение. Это то, что называется распределенное множество. Филиалы, островки, архипелаги исламского государства могут появляться в других частях планеты. Ну, скажем, в Ливии, которая совсем не рядом с Сирией и Ираком находится, и так далее. Мы имеем, к тому же, новые правила гражданства в этом государстве. И, что самое тревожное и самое актуальное, это исход не только в рамки этого образования исламского государства. Мы имеем исход и из территорий, граничащих с исламского государства.
В Европу.
И, да, совершенно верно, именно это я имею в виду, хотя даже шире, чем в Европу. И из самого исламского государства. И что получается? Что одновременно с исходом людей, бегущих от исламского государства, мы имеем, ну, в общем-то, определенного рода невидимые бригады, которые растекаются по миру. И это не только люди, которые из исламского государства боевики, но это своего рода такие челночные операции. Люди, которые из, то, что мы называем развитых индустриальных стран по-прежнему, приезжают в исламское и возвращаются.
Знаете, да, вот что я думаю, говоря об исламском государстве, что оно как-то для меня, вот, может быть, вы сейчас проясните, полностью опровергает все вот эту вот таксономию, всю эту мою классификацию. Вот есть домодернистские формы, есть современные индустриальные формы, есть постмодернистская, постиндустриальные. Так вот они, по-моему, используют все. Вот вам современные формы, вот они на эти самые, на джипы поставили зенитки, ездят с ними. Вот вам постиндустриальные, они отрезают головы людям и выкладывают все в интернет, и миллиарды людей это смотрят, как они отрезают. И вот вам доиндустриальные племенные вещи, как в Талибане были, вот вам воюют племена. То есть это как бы они повсюду, они заняли по вертикали всю совершенно вертикаль человеческой цивилизации.
Смотрите, Сергей, если суммировать то, что вы сказали, вы говорите о том, что это сложная, комплексная, гибридная организация. Причем названы очевидная феноменология, но это одновременно логистика, это финансовые операции и в таких простых формах, как торговля нефтью и нефтепродуктами, но и в сложных формах финансовых и прочих операций, скажем, торговля предметами искусства.
Одновременно и уничтожение далее, предметов искусства показательное, чтобы напугать Запад, и торговля ими. И,
ну вот вы знаете, здесь есть вообще очень серьезная проблема, которая сейчас рассматривается как проблема возможности 11 сентября, но уже не на территории Соединенных Штатов, а на территории Европы. Наверное, мы уважительно относимся к предметам искусства, расположенных на территории Пальмиры, или те рукописи, которые уничтожались в Мосуле. Но знаете, если что-то аналогичное произойдет в сердце Европы, с теми, я бы даже не сказал предметами искусства, а выражением духа цивилизации, то это будет, вот у вас «Футуршок» называется, да, передача, да. Это будет культурный шок. И это тоже форма нового типа, и вот здесь даже я споткнулся немножко, хотел сказать, нового типа военных действий. Нет, это сверхусилие определенной группы людей, направленной на другую группу людей, на подчинение ее не просто физическое, скажем, подчинение, а духовное подчинение. Подчинение определенной навязываемой системой ценностей, определенной формой поведения. То есть мы имеем острую форму того, что в свое время было названо столкновением цивилизации.
Ну да, но знаете, здесь я хочу с другой стороны зайти. Мы заговорили о символической политике, о том, какую роль в гибридных войнах играет, собственно, функция показа, да, функция демонстрации, информационная война. Я зайду со стороны тоже наверняка известной вам небольшой работы Жана Бодрияра, да, войны в заливе не было. Нашим слушателям напомню, что это было во время Первой войны в заливе, когда все это там бомбили американцы. И французский, не помню какой журнал, не Фигаро, не газета, кто там предложил Жану Бодрияру, тогда еще живому и здравствующему французскому философу, постмодернисту, поехать и описать это. И он отказался. Он сказал, зачем мне туда ехать, когда я все вижу по телевизору. И он сказал, что, собственно, войны, которые происходят на телевизионном экране, их как бы нету, они существуют в виртуальной реальности. И вот это вызвало в свое время такой шок. Но это действительно же очень интересное такое представление о том, что, ведь, Александр Иванович, помните, когда там же, по-моему, по требованию CNN даже они изменили время бомбардировок, потому что ночью трассирующие снаряды, трассирующие пули, пули выглядят более... При этом больше риск вот этого, то, что называется, friendly fire, да, то, что будут стрелять по своим, зато красивая картинка на CNN. И вот это вот первая такая абсолютно телевизионная война.
Здесь две проблемы. Одна общая, другая более конкретная. Первая проблема связана с тем, что сейчас вообще осуществление сложной комплексной операции с применением новых средств господства и комплексных целей этой операции, она может использовать военную операцию или вот то, что только что прозвучало, образ военной операции, как составную часть. И не центральную даже часть, а именно составную часть более комплексной операции. Знаете, как айсберг. Есть видимая часть, и действительно там происходит столкновение какого-нибудь корабля. Титаник нас всех... Но не это является сутью вот этой большой комплексной операции. То есть опять мы возвращаемся к этому понятию гибридности не только как сочетанию различных частей, но и гибридностью как сложности, как комплексности нового формата действий в этом новом постиндустриальном мире. Более конкретная часть. Но она напрямую касается вот того учреждения, где сейчас я нахожусь. А это касается средств массовой информации, корреспондентов, прежде всего военных корреспондентов и ряда других гражданских лиц. Потому что происходит...
Гуманитарные организации, сотрудники гуманитарных организаций.
В каком смысле? Возникла проблема. В новой форме ведения военных действий начинают действовать новые законы войны. Новые законы войны пересматривают прежний формат, кто есть комбатант, кто не есть комбатант.
И Женевские конвенции не работают?
Они начинают пересматривать.
Что делать, если на нем нету формы?
Не только это. Есть даже комбатанты подразделяются на привилегированных и непривилегированных. Ну и корреспонденты были своего рода, знаете, как ангелы общественности, которые парили над пространством общественное, над общественным, война, общественное пространство.
Публичное пространство, да.
Вот они парили над этим, иногда их сбивали, но тем не менее они давали нам информацию. А как мы только что говорили в первой части нашей беседы, военные корреспонденты, средства массовой информации становятся составной частью информационно-пропагандистских операций. Что, если это то же самое, сказать более прямо, они становятся элементом, орудием, инструментом ведения гибридной войны. Как к ним относиться в этом случае? И сейчас просто пересматриваются регламенты, и некоторые уже пересмотрены, по отношению к военным корреспондентам, по отношению к ним, как к непривилегированным комбатантам, участникам войны. То же самое относится и к другим группам гражданских лиц. Ну, так, чтобы
Да.
Скажем, оператор дронов, который находится на территории другого государства. Он является законной целью, хотя он уже действует не на территории боевых действий. Ну и разного рода гражданские лица, которые имеют отношение к операциям двойного назначения.
Вот, так, знаете, напоминает формы. В одном из предыдущих, я считаю, более удачных романов Пелевина «Снаф», вот есть такой образ операторов-стрелков. у них такие летающие машины над полем боя, у которых одновременные телекамеры и пулеметы сделаны. И они постоянно вмешиваются в ход боевых действий и создают такую более выгодную для телезрителя картинку. То есть, и вот, кстати, тоже напомнилось вот этот сейчас скандал с этой девушкой венгерской журналисткой, которая подножку поставила, помните, сирийскому беженцу? Она же тоже фактически перешла на сторону какого-то одной из противоборствующих сторон по полиции и вмешалась, собственно, в ход столкновения.
Вот вы упомянули Мапо-МИГ, а я вспоминаю те дебаты, которые происходили достаточно давно, поэтому о них можно говорить. Это что, собственно, считать оружием авиационным 5-го, 6-го поколения? Нужно ли нам говорить об этих сверхистребителях, которые для нас очевидны, у которых масса функций, с которыми человеческий организм еле-еле справляется, поэтому пилот превращается в киборга? Но одновременно ведь есть другое направление, связанное... Сейчас мы дроны в основном знаем как разведывательные организмы и для нанесения точечных ударов. Но использование сверхмалых дронов, РАИ, вот этих вот авиеток, которые в какой-то момент заполняют пространство поля боя, и даже не только поле боя, а коль скоро гражданские объекты начинают все больше и больше становиться законными целями, причем гражданские объекты, находящие на достаточно больших дистанциях, вот еще появляется дополнительное направление действий.
То есть рой дронов, которые зависают над...
Здесь у нас есть как бы тоже, вот я там упоминал, что есть два регистра, один регистр связанный с использованием комплекса военных инструментов и использованный с комплексом гражданских. Ну, скажем так, доминантно-военный, доминантно-гражданский. А здесь появляется иное содержание и у военных, и у гражданских.
У нас буквально последняя минута в нашем таком коротком эфире. Войн будет больше в 21 веке?
Войн будет больше, они станут менее заметными.
И менее смертельными, менее кровавыми?
Ну, смотря что оценивать как кровавость и как смертельность.
Больше войн, но менее заметных. Что это, перманентная война? Как Троцкий говорил о перманентной революции, мы приходим к перманентной войне.
Вот только что хотел сказать, что 20 век начался с понятия перманентной революции. 21 век у нас начинается, увы, с понятия перманентной войны.
Ну что ж, очень печальный прогноз от Александра Ивановича Неклеса, руководителя группы «Интелрос», бывшего управляющего службы стратегического анализа МАПО-МИГ. Но от себя со своей археологическо-философской точки зрения могу сказать, что мечта Иммануила Канта о вечном мире, видимо, от нас остается так же далека, как она была в 18 веке. Спасибо большое, Александр Иванович. Слушайте «Радио Свобода». Это был Сергей Медведев. Всего доброго.
Я рад, что сегодня президентом станет Владимир Владимирович Путин, которого поддерживает большинство граждан нашей страны.
Третий срок тюремный! Третий срок тюремный!
Владимир Владимирович Путин вступил в должность президента России.
Радио «Свобода» всегда в центре событий.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Для меня «Свободная Россия» – это Россия свободная от своей зависимости от сырьевого экспорта. Вот когда закончится, как поет Шевчук, нефть, вот тогда, возможно, Россия станет свободной. Она будет вынуждена искать другие способы существования в своих границах.
«Свободная Россия» – это страна, избавившаяся от стереотипов, от образа царя-батюшки на всех уровнях власти, от неэффективного использования огромных территорий, от балалайки, водки, медведя, матрешки, в конце концов.
Свободная Россия для меня – это когда я гуляю по площади, когда я иду с людьми, не нарушающими закон, меня не сбирает ОМОН. Свободная Россия – когда я имею свободу до слова, во время слова и после слова.
Ваша свобода в 21 веке.
В России христианство самое многочисленное из всех религиозных традиций. Как вера в Христа влияет на жизнь страны? Как складываются отношения христиан разных конфессий друг с другом, с верующими других религий, с атеистами? Об этом программа с христианской точки зрения, которую веду я, Яков Кротов, в прямом эфире в 17 часов по субботам. Повторяется она в записи в воскресенье в 2 часа в 8 и в 14 часов дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 13 720, 15 195, 17 530 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.